Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня Андрей Виноградов, историк, исследователь истории Византии, раннего христианства, доцент Высшей школы экономики, старший научный сотрудник лаборатории медиевистических исследований, то есть эпоха Средневековья имеется в виду. И поскольку сегодня день памяти апостола Андрея Первозванного, 13 декабря, мы и нашего гостя, и многих других Андреев, кто носит имя этого святого, поздравляем с именинами. И вы знаете, Андрей, вы упомянули в первой части нашего разговора, что в серии ЖЗЛ стали соавтором романа об апостоле Андрее Первозванном. И вот эта вещь совершенно невиданная и неслыханная, чтобы в серии ЖЗЛ выходило не научное исследование или не поиск через разную там, ну, через разные архивы, через архивную работу восстановить образ того или иного человека, но, как вы сказали, да, в случае с апостолом Андреем это было бы невозможно. Так вот, мне интересно понять, когда человек пишет роман об апостоле Андрее Первозванном, какие события из его жизни становятся сюжетообразующими?
Наш роман не совсем про апостола Андрея. В нем
даже
есть
так.
Две линии, которые потом дополняются еще двумя дополнительными. Две главные линии – это один современный ученый, который работает с рукописями и пытается разобраться в этой самом предании об апостоле Андрее, а другой – это монах Епифаний, автор IX века, который путешествует по берегам Черного моря, разыскивает информацию об апостоле Андрее, и главные действующие лица – они, эти две линии чередуются. Еще вводится одна линия Никиты Давида Пафлагона, который жил в X веке, на рубеже IX-X века. И в некоторых только местах апостол Андрей, но мы берем те части, которые иначе было бы трудно представить, так сказать, по-другому. Наиболее дикие апокрифы про апостола Андрея, там он действующее лицо, ну, например, деяние, которые сохраняются только на коптском языке, деяния Андрея и Павла. Суть их в том, что апостол Павел ныряет с лодки на дно моря, чтобы попасть в ад и посмотреть, каково там после прихода Спасителя. Остался там кто-то? Нет, вот потом Андрей, значит, льет какую-то воду. При помощи этой воды Павел выныривает с кусочком адских врат в руках, и этими адскими вратами они разбивают ворота города, куда их не хотят пускать, чтобы они там воскресили юношу.
Да? Ну, это... Простите, а какого века это предание?
Мы не знаем, но рукопись коптской древняя, но, возможно, скорее всего, 4-5 век, да, вот это такое фантастическое.
Ну, это абсолютно такое, да,
предание, и такого экшена много в деяниях Андрея. Самый популярный текст апостола Андрея – это деяния апостола Андрея и Матфея в городе Людоедов. Это текст, который был переведен на все возможные языки Средневековья. Он на славянском, на латыни, на грузинском, на армянском, на арабском, на эфиопском, на сирийском, на коптском, на христианском арамейском. То есть, и причем в некоторых случаях по несколько переводов. То есть, этот текст десятки рукописей, один из самых вообще популярных был, а суть его в том, что два апостола, значит, оказываются в городе людоедов, и Андрей спасает Матфея от съедения людоедами. На самом деле, первоначально в этом тексте имелось совершенно другое в виду, но богословский смысл их был потерян, и остался только, как говорите, экшен, да, вот этот, интрига. Но текст стал столь популярен, что его не могли уже обойти поздние авторы, тоже Епифаний, монах, который составляет житие апостола Андрея, он должен как-то вести в человеческий контекст, он все-таки не может представить, что вот в античном мире был целый город, где жили бы людоеды, тем более это был город Синоп уже с 6 века, четко с ним отождествлен. И тогда он придумывает историю про то, что, значит, они там волочили апостола, и один житель ему пальц откусил. И поэтому его, их называют пальцееды. Он уже не решается говорить людоед, называют пальцееды, дактилофагой. На самом деле, видимо, это прозвище жителей Синопа, потому что слово дактиль, кроме пальца, обозначает еще и финик. Вот, то есть те, кто едят финики, ну, как у нас тестоеды там есть в этой деревне живут и так далее, вот, здесь то же самое, и этот текст как бы обретает, ну, такую уже зицемлебен, место в жизни более каноническое, скажем так. Но таких текстов именно про Андрея было очень много.
И вы их
есть
собрали?
Еще деяния Андрея Варфоломея фантастические, где они крестят людоеда по имени Христомей, он приобретает человеческий облик, а когда им совсем плохо становится в городе Парфян, тут просят разрешение, молятся, и ему возвращается ужасный облик, все парфяне в ужасе, и все обращаются ко Христу. И из этого Христомии потом рождается святой Христофор, образ святого со собачьей или волчьей головой.
Вот откуда эта история взялась.
Да, но потом он переосмысляется уже по-другому, а в западной традиции этот Христомий Христофор сохраняет свой гигантский рост. Он изображается как обычный человек, но как великан, который несет младенца. Тут две линии традиции разошлись и остались.
Вы знаете, я вас слушаю, мне даже как-то... Не могу сказать, что жаль апостола Андрея или обидно за него, потому что кто такая я, чтобы жалеть или обижаться за апостола, потому что он наверняка не обижается и, в общем, ко всему к этому относится как-то совершенно иначе. Но вместе с тем, понимаете, вот откуда берутся люди с пёсьими головами, да, которые, помните, Феклуша была такая в «Грозе» у Островского, которая ходила, распространяла информацию о том, что вот ходят, значит, люди с пёсьими головами. Вот для многих наших современников сегодня предания жития святых или предания какие-то вот такие древние, содержащие сведения, не подкрепленные какой-то серьезной исторической базой, они воспринимаются именно как такие истории про людей с пёсьими головами. И если вы, как историк, действительно говорите, что подобных преданий, даже вот связанных с апостолом Андреем, очень много, то как же тогда, обращая внимание на эти тексты, отделять зерна от плевел?
Но
простым смертным нам.
Тут мы оказываемся в сложной ситуации. Если мы хотим принимать все предания, которые есть после Андрея, нам придется принять и город людоедов, и собакоголовых, и так далее. И одновременно, если мы хотим принять правдивость древних деяний Андрея, мы должны принять все их сомнительное богословие. Так называемый полиморфизм Иисуса, что Иисус нереально воплотился, а это был такой фантом, и он каждый раз является как хочет, и так далее. И все,
но например, мы же не знаем, говорил ли об этом реально апостол Андрей.
Деяния Андрея Матфея. Какой-то автор вложил это в уста Андрея. Поэтому церковь в дальнейшем убрала все это еретическое, оставив какие-то вот фрагменты, так сказать, из жизни апостола Андрея, из канвы, скажем так, повествовательной. Ну, а потом местные предания стали дополнять и, так сказать, обогащать эту картину. Поэтому я отношусь к этому довольно спокойно, в том смысле, что реально знаний о том, что было с апостолом Андреем, у нас практически нет. Мы можем действительно говорить об вот этой древней скифской традиции, но в самом древнем варианте говорится просто проповедовал скифом. И все. Дальше создается нарратив, и не надо думать, что люди создают какие-то злостные выдумки вот специально, чтобы там ввести людей в заблуждение.
Нет. Это все от большой любви.
Те же людоеды – это символический первоначальный образ тех, кто признает реальность воплощения Христа, а значит, реальность воплощения Христа и в евхаристических дарах. То есть те, кто думает, что они вкушают реальное тело и плоть Христову, это есть людоеды с точки зрения автора. То есть это на самом деле...
Чем автор-христианин?
Автор-христианин, но тот, который не согласен с Первым Вселенским Собором, с этим утвердившимся учением о реальности воплощения Христа.
Вот. А мы можем говорить, насколько это было вообще распространено?
В смысле,
вот что... это представление, ну, еретическое.
Ну, да. Дело в том, что до Первого Вселенского Собора церковь же была гонимой, из подполья не выходила, соборов не было, и каждая община имела, ну, свою веру, то, что называется сон гетеродоксия. И, конечно, было Евангелие, были какие-то общие вещи, в которые все верили, да, что есть Троица, там, что Иисус – это Бог. Но конкретное понимание, вот арианские споры, другие показывают, было очень разным. И, конечно, были те общины, которые думали, что, вот, например, завтра конец света, зачем жениться, рожать детей и так далее, они это отвергали. Да, там. Другие общины всем предписывали там, не есть мясо, не пить вина. Там. И даже были евхаристии, которые совершались не на вине, потому что типа вина пить нельзя, да, хотя сам Иисус с вином совершает евхаристию. И таких учений было очень много, и вот задача церкви была 4-5 веков выработать одно единое здравое такое учение, не впадающее ни в какие крайности. И в рамках вот этого, так сказать, ну, скажем, создания канонических версий, версия с жизнью Андрея тоже претерпела свои изменения. Например, на греческой почве деяния апокрифических Андрея было выкинуто, отрезана вся часть с путешествиями его из проповедями, где и было в основном, так сказать, ересь, и остальная только последняя часть с его мученичеством в Патрах. Вот эта часть, где вот построена вся на истории Гиата, его жены и так далее, вот она осталась, возникла первое мученичество Андрея, второе мученичество Андрея и так далее. Да? Вот, а другие части были забыты. А потом вот появился такой человек, как Епифаний Монах, который собрал заново вот этот пазл, да, из разрозненных кусочков. И задача наша в книге в ЖЗЛ, моя и моего коллеги Александра Игоревича Грищенко, было показать, как рождается предание по апостольной вере. Потому что реально то, что мы принимаем за его жизнь, это предание о нем.
Скажите, а насколько это распространенная история для жизнеописания апостолов или вообще древних святых, когда сведения подобным образом начинают интерпретироваться? Или все-таки кому-то из апостолов и святых повезло больше, и сведения о его жизни более серьезно задокументированы и подтверждаются?
Ну, про апостолов мы можем сказать только о Павле такое, поскольку у нас есть апостольские деяния, в которых о Павле много рассказывается, но, опять же, финальная история, конец жизни Павла, известна только из апокрифических деяний Павла, ну и другие тексты, которые еще более поздние, там, деяния Петра и Павла, которые вообще в V веке только возникли. И опять про кончину Павла мы не знаем. Или взять апостола Петра, да, вот первоверховного, главного апостола. Мы знаем о нем только немного, что есть в книге, опять, деяний апостольских в Новом Завете, но там история вот ранней общины, да, и что он делал в Риме, в Италии, опять же, мы это узнаем только из апокрифических деяний Петра, и это знаменитый Камагриди, да, и распятие на кресте, низгой, который, согласно этим апокрифическим актам, было не случайно, а имело очень глубокий, так сказать, богословский смысл, потому что в месте, когда Петра привязывают вниз головой, он говорит: «Я подобен, значит, Адаму, который с небес спал на землю», и так далее. И там идет очень сложный текст, который даже чуть не гностицизмом попахивает. И, конечно, у нас есть всегда такое благое желание взять то, что нам нравится, да, а что не нравится, из этих текстов выкинуть. Ну, как Лев Толстой читал Евангелие с красным и синим карандашком, да, что нравилось браво, а что не нравилось, он вырезал. Да, вот такое, так сказать, дело Евангелия от Толстого. Мы можем также поступить. Собственно говоря, опыт показывает, что так и было сделано. Но мне интереснее видеть тексты в их полноте, в том, что они первоначально хотели до нас донести. При этом я честно должен себе признаться, что, конечно, каких-то достоверных сведений после Андрея у нас практически нет.
Интересно, для меня лично интересно то, что вы ученый и с таким серьезным научным аппаратом подходите к изучению и житий, и других документов, связанных с историей церкви и с конкретными святыми. И при этом вот обнаруживаемые вами несостыковки, нелепости в тех текстах, написанных людьми, порой, может быть, людьми не вполне образованными, не дает вам почвы для сомнений в вашей личной вере. Как это, вот объясните, как это возможно?
Но а география – это не догматика, собственно говоря. Если мы что-то не знаем о каком-то святом, это не повод, так сказать, не верить. Ну, вот я приведу другой пример, очень почитаемый, Толстой Георгий.
Победоносец.
Мы знаем, что такой мученик был, и что он очень рано, с 4 века, почитался в Палестине, в городе Лида, где он и пострадал. И ясно, что такой человек был. Но все тексты о нем, которые у нас есть, это либо апокрифы, либо переделки этих самых апокрифов. То есть все, что вот мы знаем там про колесование, про этот камень, про негашенную известь, это все взято из апокрифа, либо потом причесано, да, немножко, так сказать, фантастический там царь Додиан превращается в Диоклетиана и так далее. Поскольку для апокрифа не важно, апокриф, особенно народный, ему не важно, важно, чтобы царь был. Вот,
как любое житие, оно же не может серьезным ученым считаться серьезным историческим источником.
Но нет, я тут не согласен, потому что есть жития, которые, наоборот, крайне укоренены в жизни, которые написаны учениками святых и так далее. И тогда мы знаем, что они есть. Понимаете, вот, например, в свое время такой был исследователь Герберт Мазурилло, он подсчитал, сколько из мученичеств могут быть аутентичными, то есть сколько текстов восходит реально к протоколам допросов римских и так далее. И таких текстов получилось меньше 30. на греческом, на латинском языках. При том, что вообще мучениц, как те текстов сотни, да, сотни таких мученичеств, но остальные написаны по образцу, или была какая-то информация, которая устно передавалась и, соответственно, была облечена в такую подобную мученичеству форму. Но это не значит, что этих мучеников не было, это не влияет на мою личную веру. То, что апостол Андрей существовал, для меня несомненно, а уж, так сказать, какие детали были его жизни, это вопрос другой.
Как вы думаете, а почему именно он первозванный? Почему именно на него в первую очередь Господь обращает внимание? Это уже евангельские сведения, здесь они как раз сомнений-то не вызывают, как достоверность.
Вопрос сложный. А у Иоанна было два ученика, которые пошли послушать Иисуса. Интересно, что имя второго не называется. Церковная традиция потом пыталась в нем отыскать то Иоанна Богослова, то еще у кого-то. Но, скорее всего, он не стал учеником Иисуса, поэтому его имя и опущено. А Андрей стал учеником Иисуса. То есть надо задавать вопрос скорее, почему Андрей пошел слушать Иоанна. Вот, а уже Иоанн указал ему на Иисуса. А, тоже вопрос неоднозначный, потому что Андрей был родом из Галилеи, Иоанн проповедовал в Иудее, но, по-видимому, может быть, в силу вот своего имени, знания там греческого, тогда Андрей был какой-то, ну, отличный от своего окружения, человек, которому было что-то важное и интересное, который искал Мессию, собственно говоря, с этим с вами он приходит к Петру. И поэтому, я думаю, он и стал первозванным тем, что он первый, так сказать, ну, из апостолов, из учеников признал Иисуса Мессией, потому что Мессии в этот момент было много, да, было много всяких событий, связанных с тем, что люди себя провозглашали Мессиями, были восстания, иногда резнёй заканчивалось, потом такое вот явление Мессии бар, как бы во втором веке вообще закончилось огромной катастрофой, разрушением Иерусалима, и эти мессианские ожидания, они были очень сильны, поскольку иудеи чувствовали, что вот мы живем как-то неправильно, и должен Мессия нас спасти. И вот заслуга Андрея в том, что он первым увидел в Иисусе истинного Мессию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Андрей Виноградов, историк, исследователь истории Византии и раннего христианства, доцент Высшей школы экономики, старший научный сотрудник лаборатории медиевистических исследований. И мы говорим об апостоле Андрее Первозванном. Знаете, поскольку уже не так много времени остается до конца программы, мне хочется, простите, совершенно сейчас в сторону задать вопрос, связанный скорее с таким лирическим переосмыслением или с попыткой, да, имени апостола Андрея. С причала рыбачил апостол Андрей, спаситель ходил по воде, да, и Андрей доставал из воды пескарей, а спаситель погибших людей. Я думаю, многие наши слушатели знают эту песню «Наутилус Помпилиус», и, наверное, может быть, даже знают и сам текст. При этом, если задуматься, то те смыслы, которые там воспроизводятся, они, в общем-то, совершенно никак не сочетаются с тем, что сказано в Евангелии. Ну, действительно, Спаситель ходил по воде, такой эпизод есть, но насчет того, как дальше там выстраивается их взаимодействие, что Спаситель сердится, что там он топает ногой и прочие такие вещи, вот, конечно, все это совершенно невозможно. А как вы думаете, вот сам апостол Андрей, почему он нас оказывается настолько привлекательной фигурой для подобных попыток, вот для таких художественных образов? Что в нем такого, что настолько вот цепляет людей? То, что он первозванный, то, что у него такое имя, или какие-то еще, может быть, есть такие особенности, на которые стоит здесь обратить внимание?
Но для России апостол Андрей, конечно, не случайно особенный, поскольку вот с 18 века активно очень продвигается идея об Андрее как русском апостоле с учреждением ордена и так далее. Заметим, что до этого большого почитания Андрея на Руси не было. Да, были храмы, посвященные апостолу Андрею, но, например, вот мы знаем из чиновника патриарха Никона, что в этот день он не служил, и служба была средняя, то есть звонили не во все колокола, то есть никого такого...
На отпуске помянули просто апостола Андрея.
Да, вот и все. И когда даже принесли руку апостола Андрея из Греции, никакого это... Она оказалась в ризнице патриаршей, случайно ее там в конце 17 века снова патриарх Адриан обнаружил, и важно было не что это не рука Андрея, а что она троеперстно сложена. Да? То есть вот у нас с 18 века начинается такой культ Андрея, и поэтому отчасти его имя выделяется из других апостолов. И с другой стороны, Андрей такая фигура тоже кажется интересной, потому что она как бы не первого ряда, да, вот, это не Петр, не Иоанн, про которых мы очень много знаем, да, это такая некая свобода для творчества. Ну, и потом это надо, конечно, художник спрашивает, почему, да, он, но факт в том, что, по сути, эта песня является, дает такой новый апокрифический текст, да, вот, крест, повесик, на нем это эти совершенно образы из древних апокрифов, я не знаю, читал он их или нет, но суть в том, что создается новый апокриф, и это нормально, потому что человеческая мысль не может никогда ограничиться строгими догматическими рамками, ей хочется свободы, и тогда возникает апокриф.
То есть это, вы считаете, что это хорошо?
Нет, я не считаю, что хорошо. Я это как ученый констатирую, как врач, как некий симптом.
Но ведь некоторые ученые начинают бороться с проявлениями лженауки или каких-то там, историки часто борются с псевдоисторией, с фейковой истории, с фолк-хистори, так называемое сейчас модное слово. Вот когда мы слышим какие-то, ну, очень милые, действительно, трогательные и важные, может быть, для нас, как для людей, живущих в России, для нашего самоощущения, как граждан, жителей России. Вот такие истории о проповеди апостола Андрея здесь, вот, на территории современной нашей страны. А стоит ли как-то прилагать усилия и развенчивать все это? Или наоборот, ну, это неплохо?
Я никак не собираюсь бороться там с традицией и так далее. Моя задача простая. Моя задача просто показать людям, какие существуют источники, как эти источники формировались, как они развивались. Мне кажется, что все-таки современные верующие люди, они не могут полностью вот и безоговорочно сразу доверять вот всему, что говорится. А наша задача просто понимать, как это предание складывается, и если кому-то для личного спасения оно нужно, замечательно, вот. Если кто-то считает, что, зная все дает, и он будет тверже верить, так сказать, отвергнув все преслучайное, тоже замечательно. А география именно хороша тем, что она дает возможность описать жизнь святого по-разному. И иногда у нас есть жития, где мало фактической информации, но рисуется очень яркий образ святого. Есть, наоборот, жития, которые переполнены фактической информацией, а что за человек, за этими фактами тоже не поймешь. И в этом смысле житие апостола Андрея – это скорее география его почитание, да, это те места, которые чувствовали себя как-то с ним связаны. При этом мы не можем исключать, что какие-то из этих преданий древние, потому что вот упомянутое мною предание об апостоле Симоне в Керчи восходит к IV веку. То есть оно в IV веке уже было. Оно может быть более древнее. Оно оказалось забыто каким-то образом. У нас никак вот с Черным морем апостол Симон не ассоциируется. А между тем это было очень древнее предание. Поэтому за этим могут стоять какие-то факты, которых мы просто не знаем.
А лично для вас, вы же носите имя Андрея Первозванного, и лично для вас, что самое главное в его образе, из того, что вы знаете об этом святом?
Мне кажется, главное – это вот его евангельская решимость признать Иисуса Мессией и следовать за ним, потому что он, собственно говоря, становится первым учеником. И каждый из нас тоже, как христианин, призван быть учеником Спасителя и признавать его безоговорочно Мессией. Вот, пожалуй, это главное, что создает для меня образ апостола Андрея евангельской. Но и если говорить об иконографии апостола Андрея, вот эти его пламенеющие волосы, это горящий образ тоже очень важен, поскольку он говорит, что наша вера не должна быть теплой, она должна быть такой горячей и готовной всегда свидетельствовать о Христе.
А у меня еще возникает, знаете, вопрос, когда я читаю все-таки о том, что апостол Андрей, он призван первым, но дальше, когда перечисляются любимые ученики Христа, причем подчеркивается же в евангельском тексте, ближайшие ученики Петр, Иаков и Иоанн. И апостола Андрея в этом списке нет. Вот как все-таки к этому относиться? Почему какие-то были более близкие Спасителю, какие-то менее близкие? Если апостол Андрей первый, кто последовал за ним и действительно услышал его проповедь и поверил в него как в Мессию, и при этом он не стал вот таким ближайшим учеником, как вот здесь? Или я просто слишком человеческие мерки применяю к евангельской истории, чтобы разобраться, не было ли там, может быть, ревности какой-то или чего-то еще?
Ну, во-первых, первое – это не значит лучшее. Мы часто видим, что там человек, который первым что-то там открыл или начал делать, не самый лучший в этом деле, да, так сказать, те, кто приходит ему на смену, кого он призвал, ученики, оказывается, так сказать, сильнее учителя. И то, что апостол Андрей остается вообще не до конца, показывает, что он, у него не было никакой ревности по этому поводу. Он исполнял, как вот мы говорили, некое послушание в апостольской общине, да, вот какую-то связь с миром, может быть, административно. И, а мы знаем, что человек, который становится завхозом, ему зачастую уже не до богословия, да, я знавал своих коллег, которые становились замдиректора по общим вопросам, и всякая наука была заброшена. И, может быть, дело в этом, может быть, у этих избранных учеников была какая-то такая особая чуткость или особый дар понимать это все. И вообще, так сказать, мы не очень хорошо знаем, как апостольская община была устроена. Важнее то, что он везде следовал за Иисусом, и один раз сподобился быть включенным вот в число избранных в этой беседе о разрушении храма, очень важный, потому что такая главная апокалиптическая беседа о будущем и о создании как бы новой церкви, что храм будет разрушен, да. И в этой важной беседе Андрей участвует, то есть он тоже не был чужд каким-то. Конечно, более поздние авторы пытались это все как-то осознать, понять, ну, например, был ли апостол Андрей старшим братом Петра или нет? Был ли Андрей женат или не был? Вот Петр был женат, и это мы знаем только благодаря исцелению его тещи, иначе бы мы не узнали, что
упомянутый в
Евангелии. Да, Петр женат. И тут вопросов очень много, каждый агиограф, каждый автор жития решает их, может решать по-разному. И интересно, что апостол Андрей, который вот был, в общем, рабаком, да, простым довольно человеком, потом становится проповедником, да, и идет куда-то, может быть, даже в Скифию, да, такой вот выход из этого маленького мира, который происходит из-за признание Иисуса Мессии, да, который переворачивает всю жизнь. И я думаю, что этого соприсутствия с Иисусом было достаточно. В апокрифических деяниях Иоанна, тексте тоже второго века, есть замечательная история про то, как Иоанн остановился в доме у некого Ликомеда, который так любил Иоанна, что не хотел с ним расставаться, и тайком заказал художника написать портрет Иоанна. И потом поставил его у себя, значит, в комнате, окружил его венками, и, значит, благовоние стал ему курить. И в результате он перестал с живым Иоанном общаться, а смотреть на свой индивидуальный портрет. Да? Вот, вот это для нас эффект этого соприсутствия с великим человеком может быть не так ощущается, потому что таких людей сейчас меньше, или они растворены. В общем, но если мы встречаем такого человека, вот, мы не можем оторваться, и одно удовольствие просто быть с ним. Я думаю, что Андрею было важнее всего именно это вот следование за Иисусом, тем более оно не было легким, да, для апостолов. Апостолы подвергались и насмешкам, и даже гонением потом. И Андрей, который еще вынужден, видимо, был заниматься какими-то хозяйственными делами этой общины, а все-таки, понимаете, когда ходит группа там в 13 человек, а то и больше еще сопровождает кто-то должен всегда заботиться, кто-то должен быть Марфой, да, вот остальные, так сказать, Мария, а кто-то должен быть Марфой.
Интересный, конечно, образ апостола Андрея, который вынужден был заниматься хозяйственными делами. Но вместе с тем, это как раз те вещи, с которых мы понимаем, что святые, они тоже люди. Те, кто описан в Евангелии, они тоже люди. И сакральность знаний о них не лишает их этих человеческих свойств. А это определенная надежда и для нас, что, может быть, и для нас тоже в этой жизни не все потеряно, если мы хоть сколько-то усилий попытаемся предпринять. Вы знаете, про орден апостола Андрея Первозванного тоже, если можно, буквально в нескольких словах расскажите, пожалуйста, ведь это же очень важная награда была для русского дворянства и для наших военных. И, в общем-то, быть кавалером этого ордена, да, это там, даже если это третьей степени, это чрезвычайно почетно. Почему с именем апостола Андрея связали вот такую важную награду?
Ну, рождение орденов связано напрямую с Петром и с введением вот западных чинов и табели о рангах, в том числе за наград, да, потому что у нас сейчас немножко орден обезличен, а еще орден средневековый и даже орден нового времени – это сообщество кавалеров, да, это люди, которые... как бы...
Награждены все ими.
Не просто награждены, они вот составляют некоторое, так сказать, общество, да, которое исповедует некоторые идеалы, ну, это, некоторую да. веру и так далее.
А нам принимали в орден.
Почему лично именно Андрей? Вопрос в ордене. Но мне кажется, здесь во многом связано с тем, что царя звали Петр. Он своему святому Петру построил город, да, новую столицу России, город святого Петра, Санкт-Петербург. А апостол Андрей составлял такую пару хорошую к Петру, и, конечно, он мог бы сделать главный орден Петра, но тогда бы стал вопрос, а почему вы приватизируете Петра? Петр же все-таки с Римом связан и так далее. А тут есть Андрей, который русский апостол, при этом брат Петра. И эта идея еще связана с тем, что Петр все-таки превратил Россию в империю. А империя – это не совсем царство. Империя должна обладать неким набором атрибутов, да, в том числе неким святым покровителем. Это довольно важно. Так, покровитель Англии, святой Георгий, да, и на английском флаге Георгиевский крест. А у Шотландии, наоборот, покровителем был апостол Андрей, поэтому Андреевский крест. Были его связаны с городом Сент-Эндрюс, почитанием его там. И здесь такой имперский атрибут создается, и флаг Андреевский, и орден именно посвящается тому, с кого начинается Русь как государство еще до всякой Руси. Несмотря на то, что Петр не был историком, я думаю, он все-таки понимал, что в эпоху проповеди апостола Андрея никакой, так сказать, Руси не было, но что делает Андрей? Он же водружает крест, согласно повести временных лет, и предсказывает будущее, великое будущее, так сказать, того государства, которое станет Русью, а Петр, конечно, чувствовал свою преемственность с этим государством. Поэтому образ Андрея очень, как кажется, в этом контексте был уместен как патрона этого главного ордена.
Спасибо большое. Заканчиваем программу. Напомним, что визаентолог, кандидат исторических наук, доцент Высшей школы экономики и старший научный сотрудник лаборатории медиевистических исследований Андрей Виноградов был гостем. Программа «Светлый вечер». Спасибо, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».